Ну, насчет Порфирия, посмотрите, я могу вам зачитать даже некоторые вещи, и вы увидите, как он пишет. «Не делайте, я цитирую, «не делайте никаких усилий к тому, чтобы освободиться от страстей, и не говорите, Боже мой, освободи меня от того-то, например, от гнева, тоски. Нехорошо молиться или думать о какой-либо определенной страсти. Не сражайтесь с искушением напрямую. Не просите, чтобы оно ушло. Не говорите, убери его, Боже мой». А Христос говорит бороться до крови. Если соблазняет тебя рука твоя или нога твоя, или рука твоя, отсеки ее и брось. Ефрем Сирин что пишет? От уныния, празднословия, любоначалия, осуждения. Да. Даже тот же афонский старец Ефрем Мараити, что пишет в своей книге, «Подвязайся, чадо мое, уступками не давай пищи своим страстям. Потрудись теперь, сколько можно, ибо со временем, если страсти останутся без надзора, они становятся как бы второй природой, и тогда попробуй-ка совладать с ними». Видите, что пишет? Его современник. Старец Ефрем Мараитис, будем сильно подвязаться, будем подвязаться. Ради любви Христовой подвязайтесь со всей силой души. И так далее. Ну что вы? А здесь призыв не бороться. Так, да. Да.
Но вот сам, вот читая цитату, там сказано, что не боритесь напрямую за грехом. И дальше преподобный Паисий комментирует. Он говорит то, что если вы придаете значение искушению, оно душит вас. Потому что, несмотря на то, что вы говорите, Господи, убери его, Боже мой, несмотря на это, вы помните о нем и подогреваете его еще больше. Желание освободиться от искушения, конечно, будет, но оно будет в глубокой тайне, оно будет тонким, незаметным. Это будет происходить тайно, вспомните Писание, пусть левая твоя рука не знает, что делает вправо. Вся ваша сила пусть обратится к любви Божией, к Его служению, пусть прилепится к Нему. Таким образом, освобождение от зла и немощи произойдет таинственно, без нашего ведома, без труда. То есть смысл в том, что если человек зацикливается на своей страсти и думает только о ней, то у него все силы уйдут туда, и как бы деятельного служения Богу не будет происходить. То есть человек будет
копаться
в своих проблемах и перестать делать. А наоборот, мы же...
Ну а как? А как тогда?
Мы отцов знаем, что если у нас борет какая-то страсть, то мы должны не думать о том, что вот какая-то страсть, а мы должны просто совершать добродетели, противоположные этой страсти. И тем самым происходит избавление.
Ну как бороться, вот, например, с чревоугодием?
Поддерживаться.
Как? Как я могу каяться, не думая о том, в чем я каюсь? Как же? Господи, прости меня, вот я такой обжора. Почему же? А как же иначе я могу? Как это не бороться с чревоугодием? Что значит не боритесь, не думайте? Ну как быть? Я никак не могу понять. Совет, что же делать-то? Я не могу, называя какую-то страсть или грех, которую я борюсь, не называя его. Я же должен его назвать перед Богом, искренне, чистосердечно. Господи, прости меня, опять я вот я осуждаю. Как же это не бороться?
Здесь преподобный Паисий как раз не говорит же вообще не боритесь, да? Он говорит, не боритесь напрямую.
А что это значит, объясните, какая это разница?
Это значит, когда ты видишь врага, например, в армии, да, а сил не хватает, враг превосходит, то лучше будет сделать обходной маневр.
Не, ну слушайте, вы начинаете, я не знаю, как.
Сравните.
Почему вам так хочется это оправдать так хочется?
Потому что это святой человек, который...
Святой, вы почему решили, что канонизировала Константинопольская церковь, да? По этой причине. Вот я поэтому предупреждаю сейчас, будьте, пожалуйста, осторожнее. Да, церковь канонизировала, хорошо, но посмотрите, в какой степени их опыт и их наставление соответствуют бесспорному, я подчеркиваю, опыту тех древних святых отцов, которыми же жила всегда церковь. Проверять надо. У нас же должен быть критерий. Избави Бог, если мы начнем сейчас следовать новым критериям. Мы тогда ступим на путь, ну, я не знаю, протестантизма, что ли, католицизма. У нас же есть замечательный критерий. И если мы не будем следовать ему, то во что же мы тогда превратимся? Напрямую, ну, как же нам не бороться со страстями? А как, если не напрямую, то как? В кривую? Как-то даже я не понимаю, как еще можно бороться. Я хочу вот обжора и все. Я сел за стол, и что теперь мне делать? Сейчас я знаю, что со мной будет. Я знаю, что будет. Сейчас я объемся опять. Хочу полно на столе. И как мне быть? Как мне напрямую не бороться? Ну, я не понимаю, скажите, как? Да, да. Погромче только, чтобы не слышать.
Я все-таки думаю, что, наверное, вот сама суть вот, диалога, она не вполне, наверное, правильна, потому что все-таки, я думаю, лучше эту книжку, допустим, про которую вы говорите, ну, рассмотреть более полно и, наверное, в формате не беседы, когда, допустим, вы цитируете по своей цитатнику, молодой человек по своему цитатнику, лучше это, мне кажется, все-таки обратиться, ну, прямо взять книгу и рассмотреть именно конкретно, более полно, потому что это, мне кажется, не будет созидательно. Я вот хочу, как раз в связи с тем, что вы сказали, про вот критерии канонизации святых. Мы знаем, да, что в нашей церкви, когда человек канонизируется, внимательно анализируется его наследие, в том числе его писание, его жизнь. Допустим, можем ли мы сказать, что в Константинопольской церкви, ну, может быть, не хватает... нет таких, может быть, богословов, тех, кто анализировал бы вот, внимательно творение. И, то есть, может быть, ну, я никогда с этим не сталкивался, а некой ущербностью в этом отношении к Константинопольской, можем ли мы сказать сейчас?
Ну, да, я вас понимаю, но вы представляете, это уже нужно провести отдельный семинар, правда, по книге. Это моя задача сейчас в чем состоит? Только в одном. Чтобы быть очень внимательными и осторожными. Сама по себе канонизация не означает, вы слышите, не означает одобрение всего того, о чем в данном случае говорил какой-то, допустим, новый святой. Совсем же не означает. И надо проверить, что здесь может быть, здесь он может быть и правильно. А вот здесь... отступление. Но церковь сочла его, нужно канонизировать за искренность, допустим, его подвига. Вот так. Канонизация не означает бесспорного признания истинности всего того, о чем этот человек говорит, учит и делает.
Получается встречный вопрос. А вот среди, допустим, ну, святых, канонизированных русской церковью, вот помните, возникал, допустим, спор о некоторых высказываниях, допустим, святителя Луки Воина Исинецкого, да, в первых работах.
Вот так.
А можем ли мы говорить, что вот об этой же проблеме, что не все произведения русских святых, они, ну, тоже безупречны?
Ну, конечно, вы правы. У Луки Воина Исинецкого, конечно, он не имел, кстати, никакого богословского образования. У него было самообразование, человек был искренне верующий, действительно искренне верующий, но кое-где некоторые вещи у него были действительно ошибочные. В его даже книге «Дух, душа и тело».
Вот это первые книги, да?
Да, да.
Арсений, а вот, Арсеньевич, а вот если вот еще примеры вот именно в этой области, что как
можно? У Луки?
Нет, вообще, вот какие еще из русских святых, вот вы считаете, в этом отношении имеют какую-то... Ну,
ой, мне не хочется сейчас говорить об этом, потому что это надо действительно посмотреть. Может быть, вы сами посмотрели что-нибудь бы и сказали. Вы учтите, это же наша общая же проблема-то, а не чья-нибудь, не моя, не твоя, не его. Это наша общая проблема. Надо запомнить один вот только принцип. Я говорю, у нас есть критерий. Это древние отцы. И, ну, это первое. Второе, нужно понимать, что канонизация сама по себе не означает признание истинности всего того, что мы находим в учении у данного человека. Не означает. Я думаю, что если бы, например, правый разбойник что-то писал до этого, так, и мы бы сейчас имели бы его работы, я не думаю, никому бы в голову не пришло бы, наверное, в столовой прочитать благослови, честный отче, прочисти право вот этого разбойника святые, так? Потому что он, наверное, мог писать такие вещи, что мы бы взвыли. Так что надо же очень быть осторожным. Посмотрите, например, Феофан Затворник. Ну, святой человек, ну, бесспорно. В 1873 году сам издает откровенные рассказы странника. Так, через 10 лет прямо пишет: «Не смотри, там ведет к прелести». Вы слышите, какой у него шел, у него у самого внутренний рост, у самого даже. Только что рекомендовал и сдал, через 10 лет запрещает. К прелести может повести. Слышите как? А мы что такое? Оптом сразу. Святой? Ура! Все. Ну, разве так можно? Надо быть очень осторожным. И еще раз повторяю, держаться критерия, святоотеческого критерия. Святоотеческого какого? Вот я вам скажу, действительно древней церкви или тех отцов, которые на них воспитаны. Вот тот же Игнатий Брянчанинов. Чем он хорош? У него сплошь и рядом у него святоотеческие древние эти все высказывания святых отцов. Вот это замечательно. То есть он показывает, что это не свое даже, он не свое, а передает. Это действительно священное предание, передавание опыта отцов. Вот в этом достоинство. Вот так, друзья мои. Ну, хорошо, ну вот видите, да-да, вы имеете в виду, какие вопросы возникают, то, пожалуйста, мы же должны с вами обсуждать. Ну, если даже в чем-то не согласны, ну, Господи, ну, что же из этого? Ну, и что же из этого? Ничего страшного. Но обсудить и высказать свои точки зрения очень хорошо. Еще, так сказать, ага, еще у нас немножко время есть, да. Мне хотелось все-таки сегодня поговорить по какому вопросу, связанному вот с тем же, значит, мы говорили с вами. Откровение общее, понятно. Откровение индивидуальное. Вот, кстати, вот этот диалог, который сейчас у нас был, и те вот некоторые мысли, которые я высказал в отношении западных святых, они очень хорошо нам иллюстрируют то, как индивидуальное откровение, при каком условии можно рассматривать как могущее быть истинным, а при каком условии оно может оказаться совершенно ложным. Вы знаете, сколько откровений у католических святых, которые признаны великими святыми? Я вам говорю, это Франциск Ассизский. У него же, помните даже, чем кончилось? Впервые за всю историю христианской церкви до него не было это, появились стигматы. Он с такой силой вот сострадал, то есть пытался пережить боль. Христа, что у самого открылось на руках, на ногах и в боку кровоточащие язвы, кстати, которые практически не заживают, потому что они открываются изнутри, и их очень трудно даже заживить, говорят, очень трудно. Вот. Католическая церковь признала это как один у него, по крайней мере, как один из знаков святости. И дальше в истории католической церкви мы видим, что же начали появляться такие же люди со стигматами. И вот в частности, в 20 веке уже Бенедикт XVI там как прославлял одного стигмата. Неудивительно, в чем дело? Вот, вы знаете, оказывается, можно с такой силой уже концентрировать свое внимание и на страданиях того же Христа, или, по крайней мере, представлять себе эти страдания, настолько переживать, что уже некоторые люди с, видимо, утонченной, может быть, психикой, так, да, начинают, у этих людей начинает это выражаться в чисто внешних вот таких формах. В психологии, психобиологии, я бы сказал даже так, да, это явление известное, что, оказывается, концентрация внимания может привести к подобного рода явлениям, вот к физическим даже явлениям. Ничего благодатного тут нет. Причем я знаю случай, уже достоверный, абсолютно достоверный случай, как человек, который тренировался в концентрации внимания, да, показал этот случай на ладони, когда у него возник волдырь и прорвался даже. Ну, постепенно, на глазах у других людей. Оказывается, это возможно. Благодать тут совершенно ни при чем. Но нам-то для нас что важно? По другому пути пошли. В чем увидели сущность духовной жизни? В чем? Не в борьбе со своими страстями, не проистекающего отсюда покаяния, не возникающего отсюда смирения души, а ничто иное, как сострадание Христу. В этом суть увидели. И это беда. Это вот один из этих видов – сострадание, компассия. Посмотрите, каких результатов тот же Игнатий Лойола достиг, основатель ордена иезуитов. Он прямо пишет, что он может так сосредоточить свое внимание, что перед его глазами тут же является рай или ад. И он переживает эти состояния. В своих духовных упражнениях он об этом пишет. Игнатий Лойола. Знаете, это великий святой католической церкви. А посмотрите, что пишет о своих переживаниях женщины, эти святые Анжела, Тереза Великая, Тереза Маленькая. Там не просто романы со Христом, но еще хуже даже. Вплоть до таких ощущений, о которых и говорить не приходится. Вот ведь в чем дело-то. Вот к чему приводит мечтательность. Вот эта вот мечтательность заменяет собою духовную жизнь человека. И в результате вместо очищения души от страстей так происходит нечто, происходит подмена. Происходит настоящая подмена. Вот. Мечтательность приводит к переживанию вот этих вот вещей, романтических, если хотите, вещей, так? А православие все говорит о том, что главная задача в духовной жизни человека заключается в том, чтобы обратить внимание на состояние своей души и увидеть, что в ней происходит в этой душе. А что в ней происходит, кажется, нетрудно человеку убедиться. Очень нетрудно. При соприкосновении с другими людьми я знаю, что у меня, и какое раздражение, какой гнев, какая подчас неприязнь, какое осуждение. Вы слышите, какие страсти возникают. Можно перечислять сколько угодно. Я вижу, что возникает, вот оно, что в душе. Вот что является источником мучения человека. Мучение человека. Если сейчас еще мы легко можем что-то забыть, заснуть, и так далее, то страсти-то остаются, и, будучи неисцеленными, когда сбрасывается тело, и эти страсти обнажаются, и начинается их полное действие. Вы понимаете, что в чем беда-то, в чем страдание-то? Здесь мы заснули, и все. А там начинается полное действие этой страсти, и ничто невозможно от них избавиться ничем. Потому что страсти, как учат святые отцы, коренятся в душе, а не в теле. Даже телесные страсти. В душе корень, а не в теле. Тело только может являться проводником в той или иной, так сказать, степени. Вот, оказывается, какие вещи. Так вот, святость с православной точки зрения в чем заключается? В борьбе со страстями, в постепенном очищении с помощью Божией от этих страстей. Но это происходит, повторяю, как уже много раз я говорил, происходит только по мере смирения человека. И вот по мере смирения человека он приобщается благодати Божией, то есть Богу. Это очень важно. Вы знаете, почему я подчеркиваю это? Потому что часто можно услышать, вот вы все время говорите о покаянии, о сознании своей греховности, о плаче за грехи. Какая ужасная религия! Ни радости, ни отдыха, ничего подобного. Это говорит человек, который никогда не пережил радость слез покаяния. Радость отпущения греха, освобождения греха. Вот. Только этот человек может. Не знает, какое действие благодатное производит хотя бы производит исповедь, причащение, если человек подходит к нему с искренним покаянием и молитвою, и осознанием своей греховности. Только тот, кто не испытал этого, может говорить такие глупые вещи. У вас одно печаль, страдание, отчаяние, слезы, и не понимают, что эти слезы дороже не знаю каких радостей бывают у кающегося человека. Бог есть любовь и благо, и по мере очищения души это приобщение Богу наполняет душу человеческую и миром, и радостью, и любовью, всем наполняет. Это очень важно, друзья мои, знать. Но в лукавую душу не войдет премудрость. Бог входит в душу по мере только нашей борьбы. Как и сам Господь сказал, «Царство Божие силою берется, и употребляющие усилие восхищают, то есть приобретают его». Слышите, оказывается, усилие необходимо. И Бог, видя усилие человека и способность его к принятию дара Божия, дает ему это утешение. Святость православия, видите, чем характеризуется? Очищением от страстей, раз. Второе и главнейшее – приобретением смирения. Где нет смирения, нет святости. Там ложь и заблуждение. Вы скажете, а любовь где же? Об этом отцы, ой, как замечательно пишут. Невозможно иметь истинную любовь тому, кто не приобрел смирение. Невозможно. Без смирения нет истинной любви, а есть самообман. Вот, оказывается, что такое святость. Почему приходится об этом говорить? Что ведь понятие святости, если хотите, есть и в других религиозных системах, и даже вне религии. Я помню, был на каком-то одном, уже сейчас не помню, где-то в Москве какое-то было собрание, тоже был приглашен, и там обсуждалось ничто иное, как святость. Представьте себе. Причем помню, один выступал, какой-то светский, чувствуется крепко выпивший, так что его уже этот руководитель даже его уже, так сказать, пытался удержать его красноречие. Чего только не говорили о святости, Господи Боже мой! Святой человек – это порядочный человек, который ведет себя с достоинством, который понимает, что свое человеческое достоинство, он гордится за то, за другое, за третье. Слышите? Это святой человек. Да, вообще вам скажу, вне православия, вне православия это такая прелестность утверждается в понимании святости, что просто диву даешься. Святость – это обожение, то есть это приобщение самому Богу. Вот что такое святость. Это же нужно понимать. А приобщение Богу возможно только вот при тех условиях, о которых мы с вами говорили и которые называли. Вот что такое святость. Не сами по себе даже дела делают человека святым. Это нужно не забывать. Прошу вас запомнить мысль святого Исаака Сирина. который говорит следующее. Воздаяние, то есть вот это получение вот этого блага, если хотите, этой святыни, получение Бога, воздаяние бывает, вы послушайте только, не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Слышите? Как это противоположно пониманию святости, например, в нехристианских религиях? Возьмите индуизм, веданту, возьмите буддизм. Там совсем другое. Что вы? Почитайте только Вивекананду. Это его выступление на конгрессах, мировых конгрессах, мировых религий. Что он только пишет о понимании святости. Ты должен думать. Ты не имеешь в себе никаких грехов. Ты чистая, совершенная душа. Ты – он. В тебе нет греха. И так далее. Чего только не пишется. Вы знаете, когда почитаешь, поражаешься, какая гордыня. Прям действительно первые строки Библии. «Будете как боги». Это святость. Или в мирской жизни святым кто подразумевает? Человек, порядочный человек. Порядочный человек, который не убивает, не грабит, живет по закону, верен своей семье, любезен, культурен. Что еще вы хотите? Святой человек. Слышите? А попробуйте затронуть самолюбие этого святого человека. И в ужасе отскочим, что мы увидим. Они этого не понимают даже. Подумайте, какое величие в понимании святости в православии. Что в искоренении страстей, а не просто чистая внешняя скорлупа нашего поведения и нашего общения в этом мире с другими людьми. Вот что такое святость. Отсюда хочется сказать еще о другом. Святость – это даже не нравственное совершенство. Обращаю ваше внимание. Слышите? Это не просто нравственное совершенство. Да, нравственность, чистая нравственность подразумевается, но не это. Я же сказал вам, воздаяние бывает не добродетели, не труду ради нее. Нет, вспомните, как называется сборник, даже не один, сборники аскетических писаний. Филокалия. Это по-гречески. По-русски переводим как? Добротолюбие. Под доброта подразумевается, не подумайте, что это доброта подразумевается. Вы что? Калия – это красота, а не доброта. Филокалия – это красотолюбие. И то, что называют добротолюбие, просто по-славянски уже только мы это слово употребляем – добротолюбие. По-русски надо бы сказать – красотолюбие. Это красота человеческой личности – а не просто доброта. Человек может быть и внешне, кажется, и добрым, действительно чувствительным, сентиментальным. О таких Игнатий Брянчанинов хорошо сказал – добренькие. Добренькие. Да, почему? Да потому что это поверхностный слой. Чуть поглубже троньте и увидите, что там скрывается. Что скрывается? Все страсти. Все. Только человек их не видит даже. Православие тем и отличается, что оно призывает человека увидеть. эти свои страсти. И первое, что требуется от человека в его духовной жизни, в его движении к святости, это увидеть, что во мне живет. А это можно увидеть только при понуждении себя к исполнению заповедей Христовых. Только при этом условии. Может быть, еще скажу немножко, что когда мы говорим о духовной жизни, то не забывайте, пожалуйста, люди внешние даже и не знают, и не подразумевают, точнее, думают, что духовная жизнь – это что-то, какие-то внутренние переживания, ну, какие-то мистические переживания, ну, духовные, пожалуйста, переживания. Они даже не знают одной великой истины, что, оказывается, духовная жизнь, как, если хотите, это физическая жизнь, как биологическая жизнь, также осуществляется по непреложным законам. Духовная жизнь закономерна – это не хаос переживаний, отвлеченных, подчас непонятных, то таких, то сяких, ничего подобного. Духовная жизнь вся закономерна. Если хотите, в ней множество то, что мы могли назвать законов, которые существуют в ней. Вот я сказал, вот, например, один из законов, хотя бы, о нем пишет Исаак Сирин, он просто замечательно пишет об этом. Вот, например, одно из важнейших положений, сутью, в конечном счете, или, я бы сказал, вершинной точкой, к чему приходит человек, это к божественной любви, переживанию в себе. Одна из самых страшных ошибок, тяжелейших ошибок в духовной жизни человека, который не понимает, это, знаете, в чем состоит? Сразу в стремлении приобрести эту божественную любовь. Кстати, на этом пострадали все католические великие святые. Сразу к любви. А что пишет Исаак Сирин по этому поводу? Одному из своих собратьев прошу обратить внимание. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знает, что он говорит. Слышите? То есть безумный. «Но скажешь, – отвечает он, – не говорил я «люблю», но возлюбил любовь, и это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит». Какой закон! Какой закон, оказывается! Как ты можешь говорить о любви, когда у тебя-то весь в грязи еще? Не препобедила страстей. Разве может здесь уже Бог поселиться в этой грязи? Нет, это невозможно. Святые отцы говорят при этом о последовательности приобретения добродетели, так же, как и о взаимосвязи страстей между собой. Они прямо пишут, как одна страсть может порождать другую, и ты никогда не сможешь победить последующей страсти, не победив предыдущей. Вот, оказывается, это же в высшей степени важно знать. не преповедив предыдущей страсти, невозможно победить последующей. А законов духовной жизни очень много. Очень много. И, может быть, одним из первых является такой – по непреложному закону подвижничества. Обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным даром, дарам. Слышите? Всем прочим благодатным дарам. О, какой! Это закон. Если этого нет, человек стоит на ложном пути. Обильное осознание и ощущение своей греховности предшествует всем прочим благодатным дарам. Почему? Потому что из этого состояния рождается действительно смирение. А только смирение дает возможность Богу войти в человеческую душу. Пока у меня нет смирения, ты, Господи, я и без тебя. Я без тебя, обожди меня, не мешай. Если у меня нет смирения, я сам. Ты мне не нужен. Я без тебя справлюсь. Вот сейчас сяду за стол и не объемся. Вот тебе и все. Ах, и забыл. Ну, что ты? Ну, ничего, я в другой раз это сделаю. Сейчас я просто ошибся. И так далее. Ну, вот так, друзья мои, этих законов, кстати, много. Вот, например, смотрите, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Оказывается, человек, ведущий беззаконную жизнь, теряет способность любить. То есть себя-то любит, да-да-да. Других не может любить. Возрастает, оказывается, эгоизм. Ух, какой важный закон! Подумайте только! По причине беззакония, умножения беззакония, во многих охладеет любовь. А, например, такой закон. «Ищите прежде Царство Божие и правда Его». И это все приложится вам, все устремлены, как достичь материального благополучия и так далее. До тех пор, пока это является твоей целью жизни, все это ненадежно, все это рыхло, все это может рухнуть во мгновение ока. Ищи прежде Царство Божие, то есть святыни, и правда Его, тогда и то приложится тебе. Как приложится? Так, что не повредит твоей духовной жизни. Слышишь, какой закон замечательный. Вы подумайте только. Вот к чему надо внутренне стремиться. Внутренне, еще раз я повторяю, а не к тому, чтобы побольше приобрести. Как только внутренне не туда направил свои усилия душевные, все, ты провалился. А, например, совет Иоанна Златоуста – настоящий закон. Твое только то, что ты дал другому. А прочее? А прочее? Неправедный домоправитель. Только то, что ты дал другому, то есть проявил милосердие к другому человеку. Вот оно, это твое. Где и ржавчина не повредит, ни тля не ислит. Слышите, какие духовные законы это замечательные. Да, просто больше, да. Или, например, закон. Чем больше желаешь или делаешь зла другому, тем больше сам и пострадаешь. Если бы мы верили этому закону, если бы люди знали и верили, не желай другому зла. Не желай, внутри никто не видит, не желай. Чем больше пожелаешь, тем больше пострадаешь. Как пострадаешь, я не знаю. Это не важно. Материально, здоровьем, там, карьерой, не важно. Но чем больше зла желаешь другому человеку, а уж тем более если делаешь, тем больше пострадаешь. Берегись, не нарушай закона этого. Ни в коем случае. Беды себе хочешь? Нет. Все, держи свою душу. Не желай никому зла. Не завидуй никому. Иначе получишь горькое воздаяние. Правда, хороший закон? О, если бы люди знали их. У меня еще их много, этих законов. Вы что думаете, все, я вам так сказал? Ничего подобного. Да, то я вижу, таким революционерам все разве можно говорить-то? Да. Вопросы, пожалуйста, готовьте. У нас всегда время для вопросов будет. Пожалуйста, возражайте, аргументируйте. Мы всегда можем с вами здесь поговорить и подискутировать.